Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Разговоры с Цветковым. Украинская диаспора в США. Диалог на Бродвее к 75-летию Бродского. Две годовщины. Стихи на независимость Украины. Мемуары Элендеи Профер.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. But you take it by.
Сегодня я хочу представить слушателям «Американского часа» новую рубрику «Разговоры с Цветковым». В ней моим собеседником станет известный поэт Алексей Цветков. Помимо стихов, которые знатоки считают одними из лучших современной русской поэзии, Цветков активно занимается публицистикой. Эрудит, любитель и знаток самых разных областей знаний, Цветков внимательно наблюдает за политической и социальной реальностью как Америки, так и России. Впрочем, постоянные слушатели «Радио Свобода» прекрасно знают творчество Цветкова по его работе в Праге, где он вел крайне популярную программу «Атлантический дневник». Сейчас Алексей живет в Нью-Йорке, где мы и собираемся с ним регулярно беседовать в бродвейской студии нашего «Радио Свобода» на острые, актуальные или просто неотразимо увлекательные темы. Наш первый разговор с Цветковым посвящен украинской диаспоре в США. Алексей, мы с вами два ветерана третьей волны, ветерана эмиграции, такие зубры, я бы сказал, которые по 40 лет уже провели в Америке. Поэтому нам есть что вспомнить и есть что сравнить. Сегодня я предлагаю обсудить тему «Уроки диаспоры. Русские и украинцы в Америке». Я знаю, что вы хорошо знаете украинскую жизнь Америки и в том числе украинский Нью-Йорк. Как он выглядит для выходца из России?
Я хочу сначала предъявить, так сказать, документы, почему я это знаю. Дело в том, что я был долгое время женат на американке украинского происхождения. Ну, это само собой, там тесть и теща, они из перемещенных лиц, я с ними говорил по-украински.
Но один... А вы хорошо знаете украинский?
Я понимаю абсолютно, говорить могу, то, но не на сложные темы, к сожалению. Потому что вот иногда пытаюсь писать, но ничего не получается. И в какой-то момент моя жена поступила работать в комиссию США по Голодомору. Это была такая комиссия при Конгрессе США в конце 80-х годов. И вот там я познакомился, во-первых, с ее руководителем Джеймсом Мейсом и с консультантом Робертом Конквистом. И там я увидел, какую, собственно, политическую силу имеет украинская диаспора.
Знаете, для меня украинский Нью-Йорк такой же экзотический, как итальянский или китайский. Потому что для меня украинский Нью-Йорк – это, в первую очередь, ресторан «Веселка», где можно всегда съесть вкусный борщ.
Тарас Бульба еще есть.
Вообще много есть украинских мест, особенно в мое время, где-то 80-е годы, когда появились первые панки, они страшно полюбили украинский ресторан, потому что там дешево и сердито, и можно за $3 взять большую порцию борща. Это сочетание американских панков и украинских тетушек, которые готовят борщ, это весьма такое изысканное, чисто нью-йоркское зрелище. Но не только. Есть целые улицы украинские.
Есть был украинский район Ист-Виллидж, в общем, да? Очень много. Сейчас, конечно, он уже не столь украинский, но кое-что там сохранилось.
Ну, как сказать, он с одной стороны, он стал менее украинским, а с другой стороны, более. Там по-прежнему есть украинские магазины, где продаются черный изумительный хлеб и копченая колбаса с чесноком, и там продаются все, что нужно счастливому украинцу, а именно большой кусок сала можно купить именно там. Вся моя семья обожает это, мы все-таки из Киева. Но, кроме этого, украинская диаспора, она очень активна. Ну, например, музей. Вот, что
вот кроме
поражает.
Сала, с того же района начнем, где колбаса с чесноком, там расположен в очень симпатичном здании украинский музей на 6-й улице. Я просто поразился, так сказать,
вы знаете,
туда.
Я помню старый музей, в котором были рушники и всякое этнографическое, такие развлечения, в общем, обычные для музеев провинциальных. Но нынешний украинский музей – это сокровище Нью-Йорка. Во-первых, это великолепное здание. Во-вторых, у них совершенно замечательные коллекции. Открывался музей, я был на открытии творчеством Архипенко. Архипенко родился в Украине, но жил он там очень недолго, и жил он в Париже, жил он в Петербурге, но дольше всего он жил в Кацкильских горах. И Архипенко – великий скульптор, конечно, и это такое было, дебют был «Будь здоров». И с тех пор я не пропускаю ни одной выставки в Украинском музее, потому что это в сущности стал музеем
авангарда. Я не хочу сказать ни русского, ни украинского, а какого-то такого революционного авангарда.
Ну, понятно, что до революции это как-то не разделялось. Но, тем не менее, вот последний раз я там был на выступлении Сергея Жадана, современного украинского поэта, и там была выставка украинского авангарда вот предреволюционного развешана, так сказать, люди ходили смотреть.
Дело в том, что во время гражданской войны так или иначе все попадали в Украину. Там был и Шагал, там был и Малевич, поэтому каким-то образом они все имеют отношение к Украине тоже, поэтому они выставляют и такие работы. Но был, конечно, и свой современный тому времени авангард. Молов был такой замечательный художник. И я знаю почему, потому что Вагрич Бахчинян, который был из Харькова и который прекрасно знал, еще застал людей этого авангарда. И он мне показывал образцы самых смелых, самых дерзких экспериментальных работ, которые висят в этом музее.
Но продолжим. Мы вот остановились на этом музее.
Да.
А есть еще институт Шевченко, там же неподалеку.
Да.
А кроме того, есть еще институт Украины в Америке, и он же тоже отчасти музей, который там, где все музеи расположены.
Музей на Миле – это роскошное готическое здание, где постоянно устраивают великолепные выставки. Например, там были фотографические выставки Майдана. Я с удовольствием смотрел. Кстати, этот музей приобрел украинский изобретатель, который во время войны изобрел что-то чрезвычайно важное для подводных лодок.
Он разбогател
и на эти деньги построил такой гигантский украинский музей, который соседствует с еврейским музеем, соседствует с Метрополитен, соседствует с Гугенхаймом. То есть это там, где все жемчужины Нью-Йорка. Кроме этого, есть еще и замечательная газета «Свобода», которая
выходит с 1893 года.
Вот видите, и в этой газете я работал. Дело в том, что когда новый американец искал себе пристанище и шлялся где попало, то украинцы нас приветствовали и взяли под свое крыло, и мы работали в этой типографии. Для меня это был первый опыт, когда я познакомился с украинцами, никогда не жившими в России. Это были западные украинцы, и они никогда не слышали, то есть они слышали, но не знали русского языка. Для них был такой же заграничный язык, как любой другой. А я, будучи дураком, был уверен, что украинский язык, как многие русские думают, что это, ну, такой диалект для простаков. И там была такая совершенно замечательная сцена, когда пожилой типографский рабочий, они все очень интеллигентные и вежливые, потому что типографские рабочие – это аристократия рабочего класса, так сказал Ленин. И я его спрашиваю, мы о чем-то говорим, я по-русски, а он по-украински. Но он плохо понимает, а я еще хуже. Я говорю, а что ваша жена делает? Он говорит, моя женка ликует. Я говорю, да, я тоже радуюсь, что я выбрал свободу. Он смотрит на меня и говорит, идиот, она ликует, она врач.
Понятно,
так что
она
там
лечит,
было
да.
масса недоразумений. Но тем не менее, они к нам очень хорошо относились.
Хочу заметить, что свобода как выходила, так и выходит. Может, она не очень богатая и не очень много подписчиков. А где новое русское слово?
И
а
газета,
где новый американец?
У них была своя типография. Это была газета серьезная и очень важная.
Естественно.
Да. И теперь перейдем к русскому Нью-Йорку. Что мы
долго видим? Переходить не будем. Мы не видим здесь ничего. Конечно, мы помним ревущие конец 70-х, начало 80-х, когда деятельность была очень кипучей, когда прибыла большая культурная волна из Советского Союза, и когда выходили газеты, когда обновлялся состав, когда выходили журналы. Все это схлынуло практически моментально. Одно время я думал, что, может быть, это можно объяснить, допустим, перестройкой, когда фокус внимания был переведен. Но перестройка же была и в Украине, и во всех республиках. Украинцев это не сбило с шага.
Давайте остановимся подробно на этом этапе, потому что я его-то хорошо помню и сам участвовал, как и вы, собственно говоря, во всех этих начинаниях. Действительно, ничего обобщающего мы сделать не смогли. Ничего универсально русского так и не было создано. Я помню, что была единственная жизнедеятельная организация этого времени – это Союз ветеранов. Ну и он скоро раскололся на две части, которые воевали друг с другом абсолютно без конца, и мира там быть не могло. И действительно, ни одной жизнедеятельной русской организации я не знаю. Были еврейские организации, были еврейские русские организации.
Есть одна организация, которая, я к удивлению своему узнал, существует до сих пор. Это Конгресс русских американцев. Помните такой, да?
Да, было что-то такое.
Он был малоприятный, в общем, для нас, новоприбывших. С каким-то он был, честно говоря, с душком, и они как-то нас не очень зазывали. Оказывается, он существует. В Соединенных Штатах, насколько я знаю, есть единственное специально русское помещение. Оно расположено в Сан-Франциско. Это так называемый русский дом, в котором я, собственно, бывал. Его основали, видимо, вот пришельцы из Харбина, Шанхая, вот из этих китайских мест.
Да, это любопытная, конечно, миграция, но она не имеет никакого отношения к нам.
Ну, я там жил одно время и бывал на этих казачьих балах там. Но теперь, оказывается, вот этот американский русский конгресс, он сохся до вот этого русского дома, вот он там и существует, в Сан-Франциско, и больше нигде. Это была единственная именно русская организация, которую я знаю. Ни единого помещения. И нигде.
То
ничего
есть русская
сравнимого.
Диаспора бездомна.
А заметьте, что русская диаспора иногда называют очень большие цифры, но если забыть тех людей, которые просто родом из Брод там или из Минска и помнят, что они еще русские, ну, то есть в третьем-четвертом поколении, то, собственно, русских примерно столько же, сколько украинцев, миллион примерно их, и тех, и других.
Я никогда не знал статистики, потому что такая статистика в сущности не ведется, ее же очень трудно провести, потому
ее
что...
Ее ведет бюро переписи.
Так или иначе, важно, что история двух диаспор, двух очень соседних народов, она разительно отличается. Как вы считаете, это связано с историческими корнями эмиграции?
Отчасти это связано, потому что украинская диаспора, она ведь старше русской. Сначала она началась из Австро-Венгрии, насколько я помню, потому что работы не было, а ситуация была довольно свободная, получить паспорт там было довольно просто.
Украинцы были самой бедной народностью в Австро-Венгерской империи. Конечно, у них была конституция, у них были парламентские представители.
У них были, они могли публиковать, что хотят, но крестьянину это не надо. У него просто, ему нечего было есть. И они кинулись тогда, уже очень большая эмиграция была. Работали шахтерами, там вот на заводах.
Рабочими на заводах.
Да.
Целые города и славянские, как Питтсбург, например. Это был огромный славянский город, и они все говорили на каком-то общем славянском языке.
А вот русские, собственно говоря, это началось реальная эмиграция, если не считать романтических гимназистов, она началась, собственно, после революции. И тоже была не очень большая, потому что все-то в основном осели в Европе, в Югославии, там во Франции. И первая крупная волна была послевоенная. Это были отчасти вот китайские русские и перемещенные лица, которые были, собственно, всех национальностей, но в том числе много русских. Вот это было начало русской миграции.
Айте, ціняте, по воду ходила, айте, ціняте, фарту загубила, айте, ціняте, фарту загубила, ай я йшов, та й найшов, моя мати била, вірни сину фартушину, то твоя дружина, вірни сину фартушину, то твоя дружина, ай я йшов, попі цар, ціна опала славка, вірі-вірі-вірі-вірі, к'ючино і коменя чорнобрука, вірі-вірі-вірі-вірі, к'ючино і коменя чорнобрука, ай я йшов, попі цар, ціна опала грушка, вірі
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире премьера рубрики «Разговоры с Цветковым». Сегодняшняя тема – украинская диаспора США.
Что меня поразило в этой комиссии по Голодомору, это не результат ее, а то, что она была организована Конгрессом под давлением, лоббированием украинской общественности. Вы слышали когда-нибудь про лоббирование русской общественности?
Совершенно верно. То есть украинцы способны к политическому объединению. И это, конечно, чрезвычайно важное дело, потому что именно так и создается Америка. Вся Америка заключается в том, что кто-то лоббирует свои интересы.
То есть ты не просишь грант, ты не пишешь письмо президенту, чтобы он что-то для тебя сделал, а люди собирают свои деньги. Когда у людей появились деньги, они стали открывать эти музеи, они стали создавать организации.
Интересно, я прочитал в вашем одном эссе о том, что третья волна – это звезды без созвездия или грибы без грибницы. То есть были люди, но они не оставили следов, так что ли?
Именно так. Вот сейчас, так сказать, все мы люди не чуждые литературы в каком-то смысле, но площадки у нас, чтобы читать, или вот такого, как они пригласили Жадана, и там огромный зал, который был битком набит, и, кстати, набит был наполовину русскими, которых там в таком количестве, наверное, никогда не видели, и которые многие не понимали, собственно, языка. А вот если с русским, ну, у нас нет такого народного поэта ведущего.
Дмитрий Быков.
На Быкова набиваются, это правда, но у Быкова нет площадки такой. Он выступает обычно в Бруклинской библиотеке. Это муниципальное здание.
То есть русский... не русского клуба нету. Хотя есть какие-то объединения русские. Ну, например, меня поразило, что существует русский КВН. Вообще, КВН – это странная история, потому что КВН пережил советскую власть, и, более того, он перебрался еще и в Америку. И есть команда Нью-Йоркского университета, команда КВН на русском языке.
Самое главное объединение, конечно, существует – это КСП. Песни, студенческие песни. Это огромные. Я был на таком слете. И это, говорят, не самый большой, потому что есть соперничающие. У них, как всегда, у русских есть расколы. Но поскольку есть массовость, и даже дети в этих семьях вырастают, так сказать, и вот они все с целыми семьями собираются на эти слеты и там поют. Но это единственное.
Ну, как... более того, это интересно, что это ведь клубы по интересам. То есть критерии этнические здесь отсутствуют на самом деле. Им интересно петь песни, но не потому, что они русские.
Если будет...
Украинцы собираются, они... культивируют свою украинскую культуру. Есть, например, такой украинский курорт Союзивка на Кацкильских горах. И там уже третье поколение детей вырастает
Ну, изучаю украинские танцы, песни, народные костюмы, карпатские какие-то игры, у них специальные свои развлечения. Я бывал там не раз, это очень живописное
место. Но еще и церковь.
И обязательно, конечно, церковь. Но русской церкви тоже в Нью-Йорке.
Во-первых, церкви были разные очень долго, и они все друг с другом ссорились. Потом эмиграция была в значительной части еврейской, наша волна. А у евреев все организовано хорошо, еще лучше, чем у украинцев. Есть там, типа, дома культуры, синагоги, есть какой-то сеть взаимопомощи.
Но это многие не русские евреи. Наши русские евреи, да, еще те евреи. Как говорят, на Эм-Кипере креста на них нету. Но вот я у вас же прочитал, что есть, конечно, русские, которые выбились в Америку и стали там великими людьми. Ну, например, Сергей Брин, который, наверное, самый такой характерный пример вот русского гения, который из нашей эмиграции, в общем, приехал тогда же, когда и мы. Вот он, кем он стал. Но, как вы пишете, вряд ли его дети будут говорить по-русски, вряд ли его внуки будут говорить по-русски, вряд ли мы можем его считать своим.
Вряд ли, потому что при том, что он занимается довольно большой благотворительной деятельностью, эта благотворительность не носит характера специфически русского. То есть ему не придет в голову построить в Нью-Йорке музей или институт. А если построит, кстати, то придут туда русские, и они его разнесут просто...
Это была бы хорошая идея, надо ему подсказать, между прочим. Это была бы замечательная идея, потому что украинцы и в третьем поколении украинцы... Я, кстати, немало знаю людей, которые... Это американцы, которые как-то никак не видно, что у них украинское прошлое. Но у них есть свое украинское имя, какой-нибудь Бах Дан. И он ходит в украинскую церковь, в которой ходили его предки, и он всегда знает, что он украинец, и, в общем, это как-то... Он умудряется быть одновременно американцем и украинцем. Но как же нам объяснить этот феномен? Почему у украинцев есть своя культурная, своя политическая, своя социальная жизнь за границей, а у нас нет?
Вообще, рассуждая об этом, можно далеко зайти и даже в опасные, конечно, какие-то закоулки начать рассуждать там о судьбах и психологии нации. Но есть такая у меня мысль, допустим. Русские, поздняя эмиграция, она стала здесь довольно широкой, в то время, когда внимание уже автоматически было приковано к России. Вы помните рассвет не только эмиграции, но славистики, когда в каждый маломальский университет или колледж имел кафедру.
Это было связано напрямую с холодной войной, которая была тогда
да,
в разгаре.
Но война эта автоматически выливалась в интерес к русским. А нациям другим, вот тем же украинцам, да, и другим, приходилось бороться за то, чтобы привлечь себе внимание. Есть, допустим, в университетах украинские кафедры, еще и давно существуют, но они-то существуют на частные пожертвования.
Я бы сказал так, что все эти народы, ведь есть и латышский дом, есть, например, преданный, есть такое целое место в Латвии.
Есть чешский дом,
где Лига отвечает на латышский национальный
сколько
праздник.
Сколько латышей на свете?
И сколько их в Америке.
Да,
есть
да.
Эстонский дом. Но я хочу сказать про бывшие республики советские. Mm. Они все освобождаются от колониальной зависимости. У них есть ощущение того, что они освободились от русского давления, именно поэтому они пестуют свою культуру, они беспокоятся за нее. Но Россия имперская культура, она как бы не беспокоит за себя. А теперь давайте поговорим, как зеркально эта ситуация отражается в России и Украине. Вот это вот параллель. Можем мы ее проследить и в метрополии?
Ну, мы можем, конечно, вот глядя на Украину, такая ситуация, как Майдан, это же тоже способность к самоорганизации. Ну, я не представляю себе, честно говоря, ничего подобного в России. Там некоторые бросают в ужас от этого, некоторые хотят этого, но вряд ли это будет. Люди вышли на Болотную, люди вышли на проспект Сахарова. Ну и что? Ну, походили, походили и вернулись. А люди тут стояли до последнего, чтобы свалить, так сказать.
То есть вы считаете, что, как я у вас прочитал, Россия заражена социальным параличом, а в Украине существует способность к политической жизни, так?
Конечно, да. Причем, хотя я сам уроженец Украины и прожил там довольно много, я не понимал этой разницы тогда, она не была очевидна. Но отчасти мы ее не понимали, потому что мы не учитывали влияние Западной Украины, которой все-таки эти люди обрели на свой национальный дух в Австрии, где у них, так сказать, было гораздо больше свободы, где они развивали литературу, где у них издавались газеты и все такое, что было запрещено в Российской империи. И вот они в значительной степени задавали тон, конечно, в Киеве, хотя там были все совершенно, в том числе там сотни евреев, естественно.
Вы не раз упоминали в нашей беседе о выступлении Сергея Жадана. Вы писали, что он занят экуменической миссией. Что это значит?
Ну, вы понимаете, что страсти напряжены. С одной стороны, Украина ненавидит донецких за то, что они как бы... Я не буду говорить за всю Украину. Ну, то есть подозревают в том, что, хотя это спровоцировано Россией, но тоже, так сказать, не без их согласия отчасти. А с другой стороны, донецкие, даже те, которые не хотят уходить из Украины, но относятся к ней плохо, потому что она им не платит там ничего, она им даже помощи не привозит. Россия какую-то помощь, она им поставляет все-таки. Помимо пушек и танков, какая-то помощь поступает. Я только что читал показания человека, который там был. Украина ничего туда не дает. Жадан ездил с группой поэтов, но он, пожалуй, самый известный из них человек. Он ездил, выступал в граничащих с оккупированными зонами. Он говорит, что таких... А он украиноязычный поэт. Таких аншлагов, он говорит, он никогда не видел. По 600 человек приходил. Представляете, политический вечер?
Нет, не представляю. Это только времена Евтушенко такое было.
Да, и кроме того, он человек такой позиции, что давайте понимать друг друга. При том, что он, конечно же, он украинский патриот, но он против вот этой поляризации, потому что это, так сказать, деморализует страну.
Вы знаете, недавно в «Нью-Йорк Таймс» была статья, это редкий случай, о одесском поэте Борисе Херсонском. В интервью американский корреспондент спросил у него, что это значит, как он пишет стихи. Он сказал, что Херсонский сказал, что сейчас в Украине рождается русская украинская поэзия. Как это понимать?
Надо начать немножко глубже. В Украине рождается нация. В России эти понятия все им перепутаны. Это инклюзивное понятие, это не этнос. Вот Франция была скопищем разных народов, чего современная молодежь, может, и не помнит. Это были бургундцы, это были французы центра, это были провансальцы. Говорили на разных языках там, не говоря уже о бретонцах там разных. И вдруг в какой-то момент они осознали себя единой общностью.
Это было со всей Европы. Когда Гарибальди говорил «умрем за Италию», то крестьяне, которые были бы в армии, думали, что Италия – это любовница Гарибальди, потому что они такого слова не слышали.
Именно, да. Но с Италией пока что... До сих пор какие-то сложности. Вот такая вещь сейчас происходит, инклюзивная совершенно, в Украине, и, в частности, вот такие поэты, которые сознают себя русскоязычными украинскими поэтами. Не все, потому что есть замечательный поэт в Крыму, Андрей Поляков, и очень печально, что он, так сказать, ну, полностью перешел на оккупационную сторону. А Херсонский вот сейчас, по крайней мере, со времени Майдана и того, что за ним последовало, он стал осознавать себя не просто человеком, живущим в городе, который просто по каким-то параметром вдруг оказался в Украине, а именно членом украинской нации.
Когда третья эмиграция была, она в основном была еврейской, как вы правильно сказали, и у нас напечатали «Новые американцы» рассказ Бабеля. И стал вопрос, как называть Бабеля, еврейским писателем или русским писателем? Удовато написал, одни считают Бабеля еврейским писателем, другие русским писателем, я считаю его хорошим писателем. Так мы его и напечатали. Последний вопрос. Вернемся к эмиграции. Как вы считаете, готова ли наша диаспора к новой путинской волне эмиграции? Чему ее могут научить уроки нашей русской Америки?
Ой, я боюсь, ничему. Я плохо себе представляю, так сказать, состав. Я знаю, что сейчас идет довольно большая волна иммиграции в Израиль. Это единственная страна, которая принимает, ну, вот по своим, так сказать, параметрам. В Соединенные Штаты довольно трудно перебраться. Но какая-то диаспора, очевидно, будет, она уже есть, и она, в общем, международная. В международном плане даже у украинцев, наверное, нет таких институтов.
То есть вы считаете, что появятся не американские русские, а международные русские?
Международные русские, да, русские, скорее всего. Русские космополиты. Да.
Back when I was young and crazy, as they say, boy, I sure ride, oh, pretty hard, you stole some money from my mom. I hit the road to Leningrad. I got stuck on the train stop. In the middle of a rural Ukraine, this is how it's all begun. And how it ended, story of a true rebellion.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее к 75-летию Бродского. Две годовщины. Стихи на независимость Украины. Мемуары Элиндеи Профер.
Always be my couple, all your eyebrows, will you please untie, if there's any room...